Служебный вход.
Вспоминается мне, что комиксы были сделаны по «Хоббитам», но это из детства, потом комиксы от «Марвел» и совсем новая история – это «Майор Гром». Ну, относительно новая, да? Но первая ассоциация с комиксами у меня – это жвачка «Лавиз» с вкладышами, которые были. Даша, а что ты скажешь по этому поводу?
Да, сегодня в нашей студии представитель необычной творческой профессии, человек, который создает рисованные истории. Я, безусловно, держал в руках комикс, даже пытался его почитать, но в отличие от книги, меня это никогда не увлекало. Но у этой культуры есть много поклонников, с каждым годом их число только увеличивается. В чем же секрет этого мастерства и как создать действительно интересный комикс, узнаем у нашего гостя. Это комиксист Александр Кунин. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Спасибо, что пригласили.
Что же такое комикс?
Ну, если совсем кратко, то это произведение художественное, а может быть и не художественное. Это не важно. Главное, что это произведение созданное в картинках. Повествование в картинках. То есть последовательность кадров, причем каждый кадр, он специфичный, он не законченное какое-то изображение, а это как бы часть действия. И когда мы смотрим на эти картинки, которые представляют фрагменты действия, у нас складывается своя история. То есть мы даже можем, рассматривая комикс, или, как я это называю по-русски, рисованную историю, мы можем прочитать то, что вообще как бы не изображено, понимаете? Поэтому, например, вот сейчас так распространены всевозможные вот эти вот новые технологии, нейросети и все прочее, но нейросеть не способна прочитать комикс.
А с помощью нейросети можно создать комиксы?
Существует несколько типов историй. То есть мы можем, например, с вами давать сцену, 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 и у нас складывается история. Мы можем давать абсолютно, как будто бы, знаете, бессмысленный набор картинок. Но наш мозг цепляется за определенные якори визуальные и начинает выстраивать историю. Так что, в принципе, конечно, нейросеть может создать некое подобие комикса, но только человеческий мозг способен выстраивать смыслы.
А как создаются комиксы, да, вот процесс создания вообще от начала и до финала?
Угу. Комиксист – это человек, который и рисует комиксы, и придумывает сценарий, и продюсирует комиксы, и занимается их популяризацией. То есть это такое комплексное явление. И когда мы сталкиваемся с комиксистами, вот я типичный комиксист. У меня был магазин комиксов, издательство комиксов, сам процесс создания рисованной истории – он предполагает, ну, в первую очередь, идею. Если у нас с вами нет никакой идеи, то и истории никакой не получится. И вы знаете, в начале 2000-х, а я занимаюсь рисованными историями с 2006-го, ну, как окончил университет полиграфический, так и начал. Как-то вот меня это увлекло. И у нас очень хорошая школа рисования. У нас обалденные художники, графики, живописцы. Ну, в общем, блеск, позавидуешь. Но придумывать историю мало кто умеет. Это надо иметь талант. И вот фестиваль рисованных историй «Комиссия», которым я руководил 7 лет после известного в некоторых кругах человека Хихуса, мы сталкивались с этой проблемой. Очень много приходит интересных работ на выставку, и графика обалденная, и вообще все шикарно, но истории нет. Так что комиксист – это в первую очередь рассказчик. Сначала ты делаешь некий синопсис, то есть вот фабула, да, что там должно быть, почему эту историю необходимо нарисовать. Затем уже прописывается сценарий, причем он может быть разным. Это может быть просто текст, как кинематографический сценарий, вполне себе. То есть действие, 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 реплики и опять действие. А затем делается раскадровка в огурцах, так называемые. Ну, когда нам не так важно, что там будет изображено в кадре, но мы описываем в общих чертах. То есть здесь человек сидит, здесь он встал и пошел. Здесь что-то на него упало сверху, кирпич, к примеру. Ну, или женщина. Бывает такое, что падает на тебя женщина, вот как снег на голову. А потом уже прорисовывается отдельно каждая картинка, все это выстраивается, и художник, работающий над вот этой вот историей, он может 3 дня рисовать одну полосу. К примеру, в Европе на создание, ну, в Европе, я имею в виду там во Франции, например, это вот такой европейский центр, франко-бельгийский, это регион рисованных историй. Один томик рисованной истории может занять у его авторов до 1,5 лет, а то и больше.
А в томике сколько листов может быть?
Ну, стандартно в европейских рисованных историях было 48-54, где-то так, 56 страниц. Но сейчас мир очень изменился, все пространства перемешались. К примеру, наверняка многие знают о том, что вот японские комиксы называются манга, а японские мультики – аниме, да? То есть это такое у них из французского языка заимствование, на самом деле это не оригинальные слова, по крайней мере, аниме. И это отдельная вообще культура, японские рисованные истории. Корейские, между прочим, нельзя путать с японскими, тут на вас могут обидеться. Когда я был в Южной Корее, в Сеуле, и общался с комиксистами, и мы что-то обсуждали, они сказали: «Саша, ни в коем случае не говори на...» А я и не говорил. «На нашей рисованной истории, что это манга или как манга, мы все очень сильно обидимся».
А как у них называется?
Манхва.
Александр, скажите, а вот что касается, ну вот комиксы, мы все представляем, что это нарисованные, да, вот эти вот картинки. А вы делаете наброски карандашом или сейчас это все уже делается в цифровом виде, на компьютере и, в принципе, уже к карандашу не прибегают?
Вообще прибегать, как вы верно выразились, очень хорошо. И к карандашу, и к различным другим графическим техникам. Моя самая любимая техника – это акварель, естественно. Просто когда я впервые в жизни познакомился с этим миром, миром акварели, у меня взорвался мозг, и я долго собирал себя по кусочкам, пытаясь осознать, что вообще со мной произошло. Ведь есть техника работы по мокрому, по сухому. И акварельный рисунок и в той, и в другой ситуации совершенно разный. И ты никогда не знаешь, что у тебя получится. То есть у тебя есть цель, ты предполагаешь, что будет, а выходит что-то новое, вообще неожиданное. Это блестяще. Сочетание цветов. О, это очень вкусно. Но все зависит от нашей цели. Если мы работаем под заказ, ну, условно говоря, мы предложили идею издательству, хотя такое очень редко прокатывает, это нужно быть уже серьезным, маститым автором, которого знают, тогда можно что-то предложить. Так обычно в издательство приходит, а у нас около 30 издательств сегодня, кто вот издает комиксы, обычно приходит уже с готовым проектом. Если у тебя жесткие рамки, тогда тебе, конечно, нет до карандашного рисунка. Тебе нужно сделать все быстро. И лучше всего работать на планшете, работать сразу в цифре. При том, что ты можешь симулировать любую технику сейчас в цифре. Можно сделать так, что всем будет казаться, что это акварель. Но только профессионал, приглядевшись, поймет: неа, это вот не акварель.
Оценится какая техника? Нарисованная от руки или все-таки вот в цифровом виде, там, акварелью, карандашом?
Вот я сейчас скажу такую вещь, за которую все комиксисты мира, наверное, меня сразу же подвергнут анафеме. А это не важно. Ну, совершенно не важно. Главное — история. А все остальное уже вторично. К примеру, есть такой писатель Нил Гейман, который в том числе и комиксист, но он не нарисовал ни одной страницы. Он сценарии пишет. Подбирает художников и создает вот эти вот удивительные красивые миры. Я всем советую обратить внимание на песочного человека в комиксах. И очень-очень не рекомендую смотреть в комиксах «Американских богов». А вот сериал хороший получился, кстати, на мой взгляд. И, в общем-то, вопрос уже к рынку. То есть, да, история первична. А все, что вокруг, это уже зависит от ситуации. К примеру, в Европе сложился свой такой интересный рынок. То есть сначала ты создаешь комикс. И вот жизненный цикл книги стандартный сейчас это полгода. Например, в январе вышло, до лета это новинка, а потом уже все, ушло в какой-то там букинистический отдел. Но потом, когда закончилась работа по пиару и продвижению книги, начинается следующий этап в Европе. Это продажа оригиналов. И вот там, конечно же, это особая культура вот этих галерейных каких-то мероприятий, когда ты приходишь в галерею, ты можешь... Ну, как правило, ты уже знаком с самим комиксом, а здесь вот живые, настоящие эти рисунки, какие-то наброски, и все это продается, ну, по хорошим ценам. То есть, к примеру, 50 евро за набросок – это совершенно нормальная цена. 300 евро за полосу оригинальную – это самый низкий, ну, один из таких вот, скажем так, низких порогов, который может быть. Представляете себе, какое дело? А у нас в России этот рынок оригиналов, он практически не существует, и иногда приходится вот сценаристу или продюсеру просто как-то стимулировать художника, чтобы он какие-то фрагменты нарисовал вручную.
Александр, вы говорите, вот там в Америке, где-то в Европе продаются оригиналы. Что значит оригиналы? Это что вы имеете в виду?
Есть оригинальные выпуски. Ну, к примеру, многие слышали о том, что оригинальный выпуск комикса о Супермене там ушел за какие-то бешеные деньги, там, я не знаю, миллионы. Это один вопрос. То есть это первый тираж. Это оригинальный выпуск. Вот.
А первый тираж сколько может быть?
Да сколько угодно.
Ну, даже, допустим, 300 тысяч экземпляров.
Ну, это очень хороший тираж.
То есть это все будет оригинальное?
Да, это оригинальный выпуск. А потом просто переиздание, это уже совсем не то. Другой вопрос, сам комикс, вот производственные материалы, то есть страницы, отрисованные вручную, вот это тоже оригинал. Это живой рисунок, он может быть выполнен в любой технике, это может быть и масло, как ни странно, это может быть и акварель, это может быть просто тушь-перо, что угодно. Это может быть гравюрный оттиск, почему нет, так тоже работает. Другой вопрос, что когда мы говорим о комиксах как об искусстве, это уже вопрос к эстетам.
Кто основные потребители, читатели комиксов? Мне кажется, есть в обществе такой стереотип, что это такое искусство для детей отчасти.
О, я обожаю стереотипы. Это так здорово.
Согласна?
Нет, конечно.
Нет, что стереотип такой существует.
Да, ну стереотип, конечно. Понимаете ли, рисованная история – это в первую очередь специфический язык. Ну, как музыка или как танец. Это язык, пользуясь которым мы можем донести до финального, конечного потребителя ну, какую угодно мысль, какую угодно идею и так далее. Мы можем через рисованные истории рассказывать о жизни пожилых людей, которые оказались, может быть, выкинуты из привычной им профессиональной среды. Мы можем рассказывать о каких-то болезнях. Мы можем говорить об очень сложных вещах. Например, Арт Шпигельман в своем знаменитом комиксе «Маус» рассказывает о Холокосте в комиксах. Но это понятно, что уж не для детей точно. То есть тут вопрос языка, вопрос чтения. Вот я работаю в библиотеке для молодежи и могу ответственно заявить, что есть ребята, читатели, которые вообще не воспринимают рисованную историю. Хотя, казалось бы, там 14, 15, 16 лет человеку. Нет, не воспринимают. Но они воспринимают мир через музыку. Поэтому рисованная история, она может быть адресована для кого угодно. Другой вопрос, что если мы будем в мультяшном стиле рисовать, то мы сразу определяем аудиторию. От стиля рисунка зависит то, кто это будет читать.
Александр, существует, значит, американская школа, где уделяется внимание экшену, европейская, где такой продуманный сюжет, а в японской школе там уделяется внимание эмоциям. А вот что можно сказать про русскую школу?
Что она поглотила в себя все.
То есть собрала, получается, от американской, японской, европейской школы, да?
Да, абсолютно. Но есть еще один нюанс. Мы литература-центричный народ, и наши рисованные истории, они ближе к литературе, чем, например, те же американские комиксы. И у нас все сейчас перемешано. Так сложилось. У нас можно обнаружить авторов, которые рисуют как бы в стиле манга, вот в японском стиле, но в то же время ты читаешь эти истории, понимаешь, что это ну, совсем не манга. Просто используют какие-то визуальные маркеры, а по факту это нормальная такая литература.
Сколько можно зарабатывать и вообще где работать, рисуя комиксы?
Можно работать в издательстве. Зарплата будет, ну, такой, средний. Из тех издательств, где можно реально работать и зарабатывать, я бы назвал сейчас, естественно, «Бабл», ну и, конечно же, «Эксмо АСТ», объединенная. Там есть масса импринтов внутри, масса редакций. Некоторые из них работают непосредственно с авторами. И у них есть такое направление, называется «Лидеры молодого контента». Так вот, оно как раз связано и с комиксами. Недавно это дело запустилось. И там есть художники-комиксисты, которые вот прямо работают под заказ, и у них есть проект, издательство одобряет этот проект, и вот они творят. Другой путь – это такой путь самостоятельный, когда ты продумываешь себя как бизнес-проект. Это нормальная история, как в литературе, так и в комиксах. Ну вот, к примеру, Вадим Панов, блестящий писатель, и бизнес-проект. Он себя рассматривает как такую вот бизнес-систему. То есть он продумывает, где он будет позиционироваться, где выступать. Он это все четко продумывает. Какие проекты он запускает. У него есть график свой. И с этим графиком он приходит в издательство, и уже они о чем-то договариваются. Соответственно, здесь то же самое. Ты придумываешь себя как комиксиста, своя тема.
То есть
узнаваемая.
Ты рисуешь только на какую-то определенную тему.
Ну, то, что тебе проще, то, что тебе близко, что тебе интересно, да. Затем ты продумываешь свои соцсети, где ты будешь общаться с своим читателем, собираешь фан-базу свою. Затем уже с этой фан-базой ты можешь прийти в издательство. Или издательство, что чаще происходит, приходит к тебе и говорит, что вот мы видим, что у вас там десятки тысяч подписчиков ВКонтакте, мы хотим вашу историю выпустить.
Александр, скажите, а рынок комиксистов, он вообще большой или все-таки есть нехватка кадров?
Самая острая нехватка у нас в классных рассказчиках. Когда я занимался фестивалем комиссии, у нас в среднем было где-то, наверное, порядка 150 авторов по стране. То есть мы вот каждый год на фестивале всех их могли увидеть. Сейчас больше, сейчас я уже даже встречаю имена, которые мне абсолютно незнакомы, какие-то новые авторы. Я не скажу, что это огромный рынок, но он сейчас развивается. Когда ушли из России Marvel и DC, эти вот мощные американские издательства, которые пускали сюда супергероику, для нас, конечно, это стало очень серьезным вызовом, потому что теперь необходимо создавать свой контент на очень хорошем уровне. Как и в литературе, писателей очень много, а хороших – единицы.
Александр, а где учиться на комиксиста?
А у меня? Нет, серьезно, без шуток. В Институте бизнеса и дизайна я веду курс по комиксам. Моя главная цель – не научить рисовать.
Да, вот я хотела спросить, изначально нужны такие навыки, как умение хорошо рисовать?
Не обязательно. Самый главный навык для комиксиста – это умение рассказывать историю.
А если я, например, не умею рисовать от слова совсем, но умею рассказывать историю, то это не проблема?
Абсолютно не проблема. Главное – понимать законы сценаристики и уметь контачить с людьми. Потому что если вы не умеете рисовать и хотите создавать рисованную историю, то вам нужен художник. Вам нужно найти свою команду, одного или там нескольких человек, с которыми будете работать. Бывает так, что, например, вот вы сценарист, у вас есть несколько художников, с которыми вы работаете, есть колористы, кто красит ваши истории, есть человек, к примеру, ну это уже совсем высший пилотаж, кто для вас специально придумывает шрифт. Шрифт тоже изобразительный элемент. Через шрифт можно многое рассказать. Опять-таки, то, что, в общем-то, не написано вот так вот лапидарно, да, но мы это домысливаем и додумываем. То есть, к примеру, мы можем сделать так, что по шрифтам читатель поймет, кто говорит, мужчина, женщина, какой-то искусственный интеллект, ребенок. Это все очень, да, красиво, визуально можно показать. Где еще можно учиться? В британской школе дизайна есть курсы. В Косыгинке тоже есть такой профиль. Сейчас, вот я не знаю, чем это все дело закончится, конечно, но, вероятнее всего, осенью запустится факультет комиксов в Институте Синергия. Вот я тоже там, вероятнее всего, буду принимать участие. В Высшей школе экономики, в Институте дизайна тоже обучают. То есть, в принципе, даже в полиграфическом институте, где вот я учился на худграфе, ну, сейчас это Московский политех и Высшая школа печати и медиаиндустрии, так, конечно, называется. Вот там есть такой замечательный Геша Махашвили, который для художников-графиков ведет серьезный такой, в общем-то, курс по рисованным историям. То есть сейчас можно обучиться. Ну и, конечно же, если, например, человек совершенно ничего не знает и не понимает, куда двигаться, но очень хочется, достаточно прийти в библиотеку для молодежи, в наш комикс-центр, и там все объяснят, покажут на пальцах и так далее. Более того, мы вот с 2010 года библиотекам страны рассказываем, что такое рисованная история, как ею пользоваться в разных целях. И поэтому сейчас я могу сказать, достаточно прийти в любую библиотеку, и вас направят.
Александр, скажите, а вот кто российский супергерой и планируются ли комиксы по Чебурашке, которые вот нашумело последние там, несколько месяцев?
Россия не супергеройская страна. Россия страна героическая. Понимаете? И когда мы, ну, авторы наши, создают супергероев, ну, вот у нас был такой Тюмен персонаж, да. Есть у Алима Велитова такого комиксиста персонаж супервалинок. Есть масса таких вот разных, например, роман «Победители ласточек». Вот Виталий Терлецкий в Петербурге такой абсурдистский комикс рисовал. Масса супергероических персонажей, но это все не работает. А, к примеру, образ майора Грома, это героический образ, понятное дело, он очень даже зашел и популярен. И я бы его обязательно сейчас бы назвал бы в таком ключе. Потом Илья Муромец, Да, это смешно, но это факт. Вот Илья Муромец, Рома Швердин, по-моему, он в Курске живет или в Орле, я точно не помню. Хотя мы с ним вроде так вот неплохо общались. Вот он сделал свое переосмысление. То есть Илья Муромец, уже такой весь себя в годах, он вспоминает свою молодость, свои героические поступки, что там было, что происходило, и по-новому рассказывает вот эти как будто бы известные нам сюжеты. Это интересно. И чем больше мы будем рассказывать героического, тем лучше. У нас масса героев, которые заслуживают внимания.
А вот что касается Чебурашки?
Про Чебурашку я не слыхал, честно скажу. Но считаю, что эта история просто на поверхности лежит, и тот, кто создаст комикс по Чебурашке, это будет великолепно. Это будет просто шедеврально.
Ниша свободна.
Александр, а вот с чего начать знакомство с комиксами человеку, который их никогда не читал? Ну, вот как я, например.
Угу.
Что вы посоветуете?
Я советую зайти в любой книжный магазин.
Именно книжный? Не магазин комиксов специализированный?
Да, потому что в специализированном... Хотя тут можно и так поступить. Просто в специализированном магазине вы сразу окажетесь в этом мире, и не факт, что это ваш мир. А в любом книжном вы увидите самую модную выборку, да, то есть то, что сейчас вот для широкого читателя, так сказать. Я, конечно, советую знакомиться через какие-то яркие образцы, через яркий интересный рисунок. Но опять же, кому что? Для кого-то Маус будет точкой входа, потому что серьезно, такое интеллектуальное чтение. Для кого-то это будет Нил Гейман с «Песочным человеком», и это будет таким вот хорошим. А для кого-то манга, например, какой-нибудь Наруто. То есть здесь все очень индивидуально, и я бы просто предложил зайти и взять в руки то, что понравится.
А как вы считаете, вот сейчас на какие темы актуальнее всего создавать комиксы? Вот чтобы это было популярно, может быть, там продвигать какую-то национальную идею?
Я думаю, что сейчас такая ситуация, когда нам хочется немножечко абстрагироваться от происходящего. Поэтому самое лучшее всегда в сложные моменты нашей истории обратиться к культуре и к своим корням. Это самый лучший вариант, потому что через это мы можем не только найти какое-то успокоение, да, но и найти ответы. Поэтому я считаю, что сейчас самое интересное направление, и мы посмотрим, насколько я прав, я думаю, что в перспективе 2-3 лет это будет прям вот очевидно, прав я или нет. Это направление, связанное с туризмом, культурным туризмом по России.
Внутренним.
Внутренним, да. Мы ведь совершенно не знаем, что у нас за страна на самом-то деле. Вот так копнешь, поездишь по регионам и понимаешь, что серьезно, это все есть. А второе направление – это, конечно, профориентация, как это бы банально не звучало. То вот, к примеру, есть Мосфильм. И когда мы думаем о кино, о кинопроизводстве, у нас сразу перед глазами там режиссер, сценарист. Кто такой продюсер, мы вообще никто не знаем, да? Ну, продюсер, что он делает, непонятно. А ведь есть еще и осветители, а есть еще те сотрудники, которые выполняют очень важную работу, но мы их никогда не увидим, они за кадром находятся. Об этом рассказывать в рисованных историях тоже безумно интересно, ведь там везде могут быть и детективные, кстати говоря, сейчас самое классное, когда все жанры перемешаны. То есть нет жесткого детектива или там фэнтези. Классно, когда у тебя и чуть-чуть детектива, и чуть того-сего, такая эклектика получается, это очень интересно. Так что профориентирование тоже, это любопытно, и, конечно же, такие рисованные истории, они будут интересны и ребятам, которые оканчивают школу и еще не знают, куда им пойти. Вот им нужен герой. Для меня герой – это Влад Листьев, к примеру. Я с детства, у меня даже там на рабочем столе его портрет висит, хотя мне было там сколько, когда его не стало. Им нужны примеры вот такие профессиональные, чтобы куда-то к чему-то стремиться. В то же время, когда ты оканчиваешь институт, вот университет там, я не знаю, какой-то, начинаешь работать по специальности, можешь понять, что это не твоя специальность на самом-то деле. И вот через какие-то такие якори, через те же комиксы ты можешь выйти в другие пространства, это тоже круто. Вот профориентация. Ну и, конечно же, сейчас очень важно творчески переосмыслять историю. Мы абсолютно ничего не знаем о Первой мировой войне. Ну, некоторые, конечно, меня поправят, скажут, я там все знаю, я читал книжки. Но таких единицы. В широком таком смысле люди мало знают историю нашу. И рассказывать о ней в рисованных вот таких вот форматах, это тоже хороший вариант. Ведь комикс – это концентрат смыслов, который должен стимулировать нас к тому, чтобы почитать что-то еще. Ну, по крайней мере, надо знать, что читать.
Александр, спасибо вам большое за интересную беседу. Лично мое мнение о комиксах вы точно изменили.
Спасибо, я рад.
С вами были Дарья Куткова и Анастасия Грибова.
До встречи.
До свидания.